Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Говорите, мы вас не слушаем. Как подавляют студенческую активность в России? ШИС, народ! В Москве началась бессрочная акция в поддержку протестующих против строительства мусорного полигона в Архангельской области. Виноваты все. Почему в России не работает презумпция невиновности?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но сначала Антон Бенедиктов напомнит, что еще на этой неделе обсуждают в России правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Задержан новый подозреваемый по московскому делу Сергей Суровцев. Следователи считают, что он мог применить насилие к представителю власти на одном из летних митингов, сообщает портал ОВД-Инфо. А вот дело активиста Самариддина Раджабова на этой неделе вернули в прокуратуру для устранения недостатков, но отпустить его из СИЗО суд отказался. По версии следствия, на акции протеста за честные выборы Раджабов кинул в сторону полиции пластиковую бутылку. Она ни в кого не попала. Суд указал, что в обвинительном заключении нужно уточнить место преступления. Всего по московскому делу были арестованы более 20 человек. Некоторые уже получили реальные сроки. А двое бывших обвиняемых, в чьих действиях в итоге не нашли состава преступления, подали иски о компенсациях за незаконное уголовное преследование и арест. Минюст отказался объяснять, за что признал Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом. Потому что документы, на основании которых принимали решение, находятся под грифом «для служебного пользования». Соратники Алексея Навального просили показать им платежи, из-за которых власти решили, что ФБК получал иностранное финансирование. Всего, по данным Минюста, фонду перевели из-за границы 140 тысяч рублей. Именно на эти деньги фонд якобы занимался организацией протестных митингов в Москве. В ФБК преследование называют политически мотивированным. Международное правозащитное общество «Мемориал» оштрафовали уже больше, чем на 2 миллиона рублей за нарушение закона об иностранных агентах. 28 ноября суд оштрафовал правозащитников на 600 тысяч рублей, а ранее главу «Мемориала» три раза за день оштрафовали на 100 тысяч рублей. Из-за того, что упоминание о статусе иностранного агента не было на страницах «Мемориала» в Твиттере и Инстаграме, а также на сайте одного из проектов правозащитников. Роскомнадзор хочет, чтобы пометка об иностранном агенте стояла под каждым постом «Мемориала» в соцсетях. За отсутствие таких пометок в последние месяцы на организацию составили 20 протоколов. Глава Минздрава поручила восстановить на работе детских трансплантологов Михаила Каабака и Надежду Бабенко. В конце октября их уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, якобы потому, что они применяли препарат, не одобренный Минздравом. При этом врачи проводили уникальные для России операции по пересадке почек детям с низким весом. После увольнения Каабака умерла его годовалая пациентка, которую выписали из стационара. Родители других пациентов рассказали, что оформление документов для восстановления врачей на работе займет как минимум месяц, а само отделение внезапно закрыли на карантин.
А также на этой неделе обсуждают и новое исследование Левада-центра. Больше половины российской молодежи, 53%, хочет уехать за границу насовсем. Таковы результаты этого опроса Левада-центра. И они говорят, что этот показатель рекордный за последние 10 лет. Причем резкий рост желающих переселиться пришелся на период с мая по сентябрь. В Москве эти месяцы запомнились массовыми протестными акциями и их жестким разгоном, за которым последовало возбуждение уголовного дела о массовых беспорядках, большинству участников которого нет и 30. На этом фоне отмечается и рост недовольства среди студентов. Причем повода для него отнюдь не всегда в чистом виде политические, рассказывает Артем Радыгин.
На днях в Москве закончился форум «Россия студенческая». На нем премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в стране нужно развивать студенческое движение, потому что, цитирую, «будущее за молодыми людьми, а студенческая молодежь – это самая активная его часть». Но повлиять на чиновников студенческим объединением удается нечасто. В ноябре этого года, например, студенты МГУ несколько дней стояли в пикетах у здания вуза и Госдумы, которая одобрила поправки в закон об особом статусе МГУ и СПбГУ. И теперь ректоров этих вузов президент может переназначать бесконечно, без учета мнений студентов. Согласно Трудовому кодексу, ректором российского вуза не может быть человек старше 65 лет. Ректору МГУ Виктору Садовничему – 80. Но из-за особого статуса университета теперь он может руководить им пожизненно, хотя открытое письмо за выборность ректора подписали более 1000 студентов и сотрудников МГУ. Студенты рассказывают, что их гражданская активность нередко приводит к конфликтам с администрацией университетов и угрозам отчисления. Например, студентам МГТУ имени Баумана, собиравшим поручительство за Андрея Баршая, нового арестованного по московскому делу, проректор по безопасности вуза разослал письмо, в котором угрожал отчислением. Он указал, что студенты, цитирую, «выражают несогласие с действующими принципами государственной власти». Студенты не захотели вступать в открытый конфликт с администрацией вуза, поэтому временно остановили сбор подписей. В октябре похожая история произошла на журфаке МГУ. Там четверокурсницы Марина Ким и Фариза Дударова собирали поручительство за аспиранта Азата Мифтахова, которого обвиняют в поджоге офиса «Единой России». По словам студенток, их обвинили в политической агитации на территории вуза. Ким и Дударова рассказывали, что в учебной части им посоветовали уйти в академический отпуск по состоянию здоровья и рекомендовали для этого купить поддельные медицинские справки. Студентки принесли в учебную часть купленные документы, и через несколько дней после этого их вызвали на комиссию по студенческим делам из-за поддельных справок. Руководство факультета пояснило, что студенток собирались отчислять за долги по учебе, а покупать поддельные справки им никто не советовал. Зачастую недовольство администрации вузов вызывают даже самые безобидные попытки студентов помочь своим товарищам. Так, в сентябре 2019 года на ежегодном Дне вышки сотрудники студенческого журнала «Докса» попытались провести мастер-класс в поддержку Егора Жукова, студента Высшей школы экономики, которого арестовали после митинга 27 июля. За 10 часов до праздника администрация вуза отменила участие «Докса» в мероприятии. Объяснили это тем, что, цитата, «в университете нет места для политики». Тогда вместо акции студенты решили провести презентацию своего журнала и рассказать о своей кампании за освобождение Егора Жукова. Несколько раз их выступление пытались сорвать провокаторы. Администрация вуза заявила, что к этим нападениям отношения не имеет.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов. Здравствуйте, Дмитрий. И на видеосвязи с нами студенты МГТУ имени Баумана Дарья Образцова и Даниил Хрящев, а также аспирант Высшей школы экономики и редактор издания «Докса» Армен Арамян. Первый вопрос. Дмитрий, вам как раз вот в связи с выборами, точнее, с поправками к закону о особом статусе МГУ и невозможности выбирать ректора, как того хотят студенты. Но какая, по большому счету, студентам разница, кто руководит университетом? Человек, назначаемый туда фактически пожизненно, или тот, кого выбирают? Это как-то отражается непосредственно на учебном процессе? Вы что, доучиться приходите, а не ректора выбирать?
Тамара, здравствуйте. Маркина. Да, конечно, это отражается на учебном процессе, это отражается на научном процессе, на общей организации работы вуза, потому что Виктор Антонович Садовничий, он на посту ректора МГУ находится уже 27 лет. Это больше, чем студенты живут. И сейчас вот его переназначат в ближайшее время еще на 5 лет, а потом и еще. И, в общем, переназначать теперь его можно будет бесконечно. И это не может не отразиться на качестве управления. Все-таки принцип сменяемости власти его придумали не просто так. Во-первых, человек, на него искажается, в принципе, модель мышления, когда он столько лет находится на руководящем посту, когда столько лет с ним все соглашаются, когда вокруг него находятся исключительно те люди, которые ему удобны, потому что все эти люди – это его ставленники, весь Большой ученый совет, практически весь МГУ, все проректоры. Во-вторых, здесь просто свою роль играет возраст, потому что Виктору Антоновичу 80 лет. И предельный возраст, установленный для ректора в соответствии с законом, 65 лет. Он может быть продлен до 70 лет по решению ученого совета, но в любом случае уже на 10 лет этот возраст Садовничий превысил. И это видно, ну, буквально во всем. То есть, когда заходишь в МГУ, особенно в старые корпуса МГУ, то чувствуешь, как будто попал куда-то вот там по фильмам, если смотреть, в конец там 70-х, в начало 80-х годов. То есть во всем чувствуется, что время как будто остановилось, все старое, все ветхое, лифты, мебель, ничего не меняется. И вот это вот внешнее впечатление старости, оно полностью совпадает с реальным положением дел в университете. То есть точно так же, как давным-давно в корпусах не было ремонта и до сих пор там не ввели систему электронных пропусков, точно так же давным-давно не обновлялись многие учебные программы, учебные курсы. Преподаватели рассказывают вещи, которые уже устарели. И причем преподаватели-то, в общем, сами это понимают, и многие пытаются исправлять ситуацию как-то самостоятельно, то есть уже там инициатива на уровне факультета, на уровне конкретного лектора, на уровне семинариста, но тяжело что-то сделать, когда, допустим, вот я учусь на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ, если по лекционному курсу нужно читать язык программирования, который уже не используется, который устарел. Ну, что с этим поделать? Его приходится читать, студентам приходится его учить. Это, понятно, сказывается в целом на мотивации студентов, сказывается на уровне их знаний, на том, что они учат вещи, которые нельзя применять. И все это, ну, очень плохо.
А когда студенты пытаются вот об этом рассказать, не знаю, своему руководству университета, деканам факультетов своих, какая реакция?
Ну, никакой. Как правило, реакции просто никакой. Виктор Антонович, в принципе, почти все к нему обращения, что личные, что там открытые, различные письма, петиции, он все дело игнорирует. Потому что, ну, зачем отвечать, когда можно не отвечать?
И тем не менее, насколько я понимаю, все-таки в МГУ достаточно свободные нравы в том смысле, что не было сообщений об угрозах отчисления за протестную активность, у людей не брали подписки, под роспись документы какие-то о том, что они ознакомлены с недопустимостью участия в протестных акциях и прочее. То есть в этом смысле не трогают студентов?
Или... Ну, таких вот прямых, вопиющих случаев давления на студентов я не припомню за последние годы, но, тем не менее, вот история совсем недавняя на журфаке с Мариной Фаризой, это пример давления как раз на них за их политическую деятельность, за то, что они собирали личное поручительство в поддержку арестованного аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Поэтому, ну, понятно, что там формальный повод был найден другой, но, тем не менее, косвенно это давление на них за их политическую активность.
А давайте сейчас поговорим с теми, на кого давление оказывается не косвенное, а вполне себе прямое. Я имею в виду студентов Бауманского университета, Дарью Образцову и Даниила Хрящева. Они с нами на видеосвязи. Расскажите, пожалуйста, какова сейчас обстановка в вашем вузе и дает ли руководство проявлять какую-то активность, в том числе и политическую, студентам? Или вот после того, как проректор по безопасности сказал, что все отчислят, люди и перестали выражать как-то свое мнение, недовольство или участвовать в общественных кампаниях?
Ну, нам кажется, что все же это была не в чистом виде угроза, а проректор в своем письме дал понять рамки, наши правовые рамки в университете. И, конечно же, мы были расстроены таким ответом, но как бы наш запал и нашу энергию это не понизило. Мы надеемся, что в скором времени сможем поговорить, возможно, с кем-то из администрации университета и обсудить нормально, в нормальном виде вот эту тему с поручительствами конкретно.
Ну, вот... ну, вообще, на самом деле, и раньше были проблемы, когда за Данила Кононова выступали. Это было, конечно, не на уровне ректората, а на уровне службы охраны. Но они так отчетливо намекали, что ну, это неприемлемо в университете, и ректорат это не одобряет. Кроме того, они сказали, что все студенты университета, которых задерживали на митингах, их дела отправляются к ректору, и он лично принимает решение, отчислять их или нет. Вот. Поэтому это уже не первый раз, на самом деле, такое происходит.
Ну вот смотрите, Дмитрий Медведев, премьер-министр российский, тут буквально на днях заявлял о том, что нужно развивать в России студенческое движение, потому что молодежь, двигатель прогресса, наше будущее и прочее. А вообще-то, вот на ваш взгляд, есть какое-то студенческое движение, ну если не вообще в России и даже не в целом в Москве, то, по крайней мере, в вашем вузе, насколько влиятельно это движение, если оно есть? Прислушиваются к студентам в Бауманке?
На самом деле раньше не было, наверное. Сейчас начинает появляться. Действительно, в последнее время у нас начинают происходить изменения. У нас меняют главу совета. С нами списываются сотрудники ректората. Так что я думаю, что это дело времени. Но на самом деле в последние годы все было настолько в этом смысле разрушено, что нет, на самом деле базы такой прям вот костяка в студенчестве нет.
А разрушено кем?
Ну, в целом, наверное, государственная политика и вот эти все движения провластные, они как-то, ну, подавляли любую активность внутри университета. Но... Ну, и, в принципе, все работники университета, они, ну, как бы намекают и говорят, что не очень хорошо заниматься этим.
Из-за этого люди боятся высказывать свое мнение, в том числе студенты. И вот даже на примере нашей инициативной группы, мне кажется, что студенты именно боятся вступать, потому что могут быть применены какие-то санкции. И вот после вот этого случая с поручительствами, конечно, как-то, как ни странно, все же возросло количество интересующихся, по-моему, людей. Вот. Но все равно они еще, конечно... думают, что лучше с этим не связываться.
Давайте теперь вот этот же вопрос я попробую задать аспиранту Высшей школы экономики и редактору издания «Докса» Армену Арамяну. Армен, а вы наблюдаете вообще развитие студенческого движения, какие-то шевеления, там, попытки объединения, или все действительно, вот как сказали ребята, настолько запуганы и все так разрушено, что это бессмысленно?
Так, если говорить про какие-то внешнее давление на студентов, там давление со стороны администрации и так далее, его, ну, на самом деле, оно не такое вопиющее, как могло бы быть, по крайней мере, в самых престижных университетах, да, и, например, в Высшей школе экономики его практически нет. Но очень действительно важна сама по себе атмосфера в университетах, и мне кажется, что здесь как бы самоцензура, которая, ну, и атмосфера вот такой вот, что лучше лишний раз не выступать, не высказывать свое мнение, она довольно сильная, и она как бы удерживает вот эту вот такую систему пассивности, конформности на плаву без всяких... без всякого внешнего давления. И это действительно, да, как коллеги из Бауманки отметили, связано с тем, что и эта самоцензура и для преподавателей тоже характерна. То есть не только студенты чувствуют себя неспособными, несвободными к вот, высказыванию или какой-то активности внутри или за пределами университета, но то же самое можно спокойно сказать в отношении преподавателей. Они тоже там боятся проявлять любую активность и лишний раз... где-то светиться. Но в то же время сейчас, после этого лета, можно говорить о том, что происходит какой-то... Ну, нельзя сказать, что рассвет, скорее наоборот, начало процесса, в общем, обратного в университетах, потому что, ну, летом... ну, в общем, о непредусмотрительности властей студенческие движения стали более заметными, да, потому что некоторыми из там известных, в общем, политзаключенных, фигурантов дела о массовом беспорядке стали студенты, за них стали вступаться их коллеги из университетов, и поэтому студенты, в общем, стали попадать, в общем, в фокус общественного внимания. Все начали говорить о том, что вот сейчас студенты придут и как бы спасут нашу демократию. Вот. И из-за этого как бы во многих местах, где раньше этой активности было меньше или где она была не такой сильной, не такой условно радикальной, ростки этой активности стали появляться. Еще рано говорить о том, что это там какой-то расцвет, ренессанс и так далее. Да, потому что понятное дело, что на самом деле для студентов это абсолютно нормально быть активными, абсолютно нормальными быть в авангарде разных политических движений. И, ну, в смысле, в европейский университет прийти и сказать, что, мол, университет вне политики, поэтому вы тут не можете рассказывать там про свои политические взгляды. Ну, это абсолютно была бы абсурдная ситуация, да, то есть, но тем не менее... какое-то бурление, движение происходит, вот, и, ну, наверное, впоследствии мы, там, не знаю, через год или позже сможем говорить о том, привели ли эти процессы к чему-то существенному, к какой-то существенным изменениям в такой вот студенческой активности в университетах.
Да, спасибо большое, Армен. Я сейчас к Дмитрию Иванову обращаюсь, который у нас здесь в студии. Дмитрий, вот вы автор телеграм-канала «Протестное МГУ». Скажите, пожалуйста, есть ли у вас подписчики из других вузов, в том числе из немосковских вузов? Вы вообще чувствуете какую-то связь с студентами из других городов? Они делятся своими настроениями? Насколько они готовы проявлять активность для того, чтобы свою точку зрения донести до руководства вузов, там, до руководства страны, если есть необходимость, ну, или регионов?
На самом деле их гораздо меньше, чем хотелось бы. То есть я практически не вижу, честно говоря, связи с другими регионами. Я вижу только периодически оттуда новости о том, что там отчисляют студентов из университетов, из колледжей, потом не дают там им устроиться. Читал вот какую-то жуткую историю про то, как там парня 3 раза подряд отчисляли из разных колледжей. Не помню уже, в каком регионе это было дело. И что касается моих подписчиков, у меня много подписчиков из разных московских университетов, не только из МГУ. В первую очередь это МГУ Высшее МФТИ. Ну, также вот и есть и Бауманка, есть многие университеты другие московские. Мне пишут студенты о своих проблемах, но в регионах ситуация какая-то совсем, совсем, видимо, печальная, совсем тихая. Люди поддержки не чувствуют. Ну, а может быть, у них там есть какие-то свои локальные движения, о которых мы просто мало знаем.
А какие проблемы у студентов сейчас? Ну, кроме вечной проблемы, нехватки денег.
Это, на самом деле, тоже важная проблема. Инициативная группа МГУ отдельно по ней много работала. Было движение за стипендии, оно есть и сейчас. Потому что, естественно, на те деньги, которые платят университеты студентам, жить просто невозможно.
Сколько сейчас платят стипендию в МГУ тем, кто ее получает?
В МГУ платят 2400. Это больше, чем минимальная стипендия. В большинстве вузов платят, если не ошибаюсь, 1633 рубля. Угу. Может быть, ее индексировали, я вот это не помню. Но, в общем, порядок вот такой, 1700 рублей. Угу. Понятно, что... Да, даже вот вообще никак, даже если очень пытаться, жить на эти деньги нельзя, поэтому если нет родителей, которые могут помогать финансово, то приходится прямо с первого курса студентам работать. Понятно, что на качество образовательного процесса это влияет негативно. Ну, а помимо финансовой проблемы, проблемы просто незащищенности, проблемы того, что студентов руководство вузов рассматривает фактически как каких-то людей бесправных, мол, кто ты такой, куда ты лезешь там со своими взглядами, со своей политикой, тебе ничего нельзя, ты должен следовать там уставу, следовать помимо устава нашим личным распоряжениям устным, которые часто ничего общего с уставом не имеют и ему противоречат. Вот. И студенты действительно боятся. В большинстве своем, как уже говорили вот, коллеги из МГТУ, есть инициативные группы. Практически в любом университете есть какие-то активные студенты, которые объединяются, которые пытаются агитировать других, что ну давайте что-то делать, давайте вообще заявлять о своих правах, они у нас тоже есть, у нас не только обязанности.
И тут же им говорят,
да, им говорят,
как бы хуже не было.
Ну, вот в некоторых университетах ситуация получше. Наверное, самая лучшая ситуация в Вышке. Вот Армен делает очень много со своими друзьями, они там большие молодцы. В МГУ у нас тоже инициативная группа существует достаточно давно. Она, может быть, не столь многочисленная, но, тем не менее, о ней широкий круг студентов знает, скажем так, у них в паблике там ВКонтакте больше 10 тысяч подписчиков, то есть все читают, все наблюдают, но вот участвовать немногие готовы.
А давайте еще раз обратимся к Дарье Даниилу, студентам института университета Нибаумана. Скажите, вот Дмитрий сообщил, что многие студенты испытывают чувство незащищенности. А незащищенности от чего?
произвол руководства, наверное. За любой проступок могут отчислить, и постоянные угрозы выступают университеты в случае чего.
Боишься давления во время сессии элементарно? То есть, мне кажется, это вполне может быть обычная история, что если ты как-то засветился, не очень выгодно для университета, то во время сессии жди того, что преподы тебя могут начать валить, и в связи с этим, конечно же, лучше не высовываться.
Ну и, кстати, вот насчет нашего университета я плохо знаю, но я знаю, что в МГУ точно есть проректор, штатный работник ФСБ, об этом все знают. Его фамилия Ржещ. Я знаю, что по его указке некоторых студентов отказываются брать в университет. Об этом уже, ну, объявлялось, когда была кампания по противодействию фан-зоны чемпионату мира. Вот. Поэтому, на самом деле, в МГУ мне было бы страшно учиться в этом смысле. У нас пока такого нет. Вот. Но все равно, я думаю, что в каждом университете сейчас есть штатные работники ФСБ, которые контролируют, конечно, ждут какой-то угрозы.
Да, спасибо большое, ребят. Но вот, кстати, чтобы не на такой пессимистичной ноте всю эту историю заканчивать, хочется просто поделиться новостью, которая буквально пришла из Чувашии, где несколько дней назад прокуратура провела проверку и установила, что руководство колледжа электромеханического, которое под расписку ознакомливало своих студентов с тем, что им нельзя участвовать ни в каких протестных акциях, так вот прокуратура сказала, что это все совершенно незаконно. И это никак не касается учебного заведения, права и свободы студентов. И, в общем, всем разрешили теперь ходить и протестовать. А взыскание какое-то, представление на имя руководства этого колледжа прокуратура выписала. И еще несколько выговоров преподавателям, которые особенно рьяно говорили студентам, что нечего на митинги ходить. Так что эти чуваши, оказывается, несколько впереди Москвы.
Здорово. Замечательная новость. И на самом деле мораль здесь очень простая, которую все вообще активисты, студенты и все студенческие организации пытаются доносить до своих менее активных товарищей. Это то, что, ребята, нельзя молчать. Даже если вы там боитесь светиться, вы боитесь там лично идти, допустим, встать в пикетах, ну, вы можете открыть сайт там электронной приемной своего вуза, написать жалобу на имя ректора или там письмо, вопрос ректору. Вы можете открыть сайт Генеральной прокуратуры или сайт прокуратуры своего региона и написать туда претензии с тем, что в ВУЗе происходит что-то незаконное. Можете просто в соцсети поделиться, там, в Твиттере тегнуть каких-нибудь людей, каких-нибудь активистов, какие-нибудь СМИ, рассказать им о проблеме. Ни в коем случае нельзя замалчивать проблемы, о них нужно говорить, на них нужно как-то пытаться воздействовать в медиа, и, как правило, значительная часть вот таких вот локальных проблем действительно решается.
Да, спасибо большое. Это был Дмитрий Иванов, автор телеграм-канала «Протестный МГУ» в студии «Радио Свобода». А на видеосвязи с нами были студенты Бауманки Дарья Образцова и Даниил Хрящев, а также аспирант Высшей школы экономики и редактор издания «Докса» Армен Арамянов. На этой неделе в Москве началась бессрочная акция солидарности с протестующими в ШИИСе Архангельской области, где на площади в 3000 гектаров власти планируют устроить свалку мусора из Москвы. В декабре исполнится год, как местные жители установили рядом с намеченным под свалку местом первый бытовой вагончик. И сейчас протестный лагерь объединяет волонтеров и экологов со всей страны, рассказывает Иван Воронин.
Что мы сделали для того, чтобы решить мусорную проблему? Получается, мы просто складировали эту проблему по территории Московской области и по другим территориям. А теперь мы эту проблему пытаемся решить путем увоза ее с глаз подальше долой.
Баннер «ШИИС народ» как символ солидарности. Протест против свалки, которая, как считают экологи, может спровоцировать экологическую катастрофу, объединил не только жителей Поморья. Участники бессрочной акции в Москве рассказали, что провели в ШИИСе месяц и встретили там людей из Дальнего Востока и из-за рубежа. 3000 гектаров Архангельской области чиновники отдают под свалку 2 миллионов тонн московского мусора в год. Российская столица производит 20% всех бытовых отходов страны. По утверждению экологов и активистов, строительство полигона запланировано в границах зоны санитарной охраны источника питьевой воды. Высокие грунтовые воды в Шиесе – часть бассейна реки Вычегда, которая впадает в Белое море. Поэтому многотысячные протесты охватили многие города региона. Наиболее ожесточенное противостояние на передовой – Шиесе.
Был прорыв бензовозов в сопровождении Росгвардии. Я увидел там для себя прекрасно следующую картину, что против обычного народа, который мирно просто стоит за свою землю, наше правительство было готово выделить целое спецподразделение войсковое. По-моему, там был ОМОН с Республики Коми. Они все в боевой экипировке, в масках.
28 ноября, в четвертый день московской протестной акции, ее участников задержали, изъяв баннер. Но в Москве о Шиесе говорят не только на пикетах. В Сахаровском центре 29 ноября открывается фотовыставка «Объединив Шиесе». Здесь собраны работы фотографов и журналистов, побывавших в протестном лагере, снимавших и самые настоящие батальные сцены, и портреты простых защитников Шиеса – рабочих, учителей, врачей, предпринимателей, пенсионеров.
Я приехала на Шиес, так как не могу остаться в стороне. Очень болею за будущее страны, Северного края. Шиес для меня – символ сплочения народа русского. Думаю, это символ нового этапа развития России.
Их запугивали, их избивали, к ним приезжала полиция, у них отнимали какие-то вещи, им угрожали тем, что могут тоже подкинуть наркотики, ходили там с собакой. Тем не менее, лагерь до сих пор там. Это история о формировании гражданского общества. Именно поэтому выставка в Сахаровском центре, она гармонично как бы вписывается.
На стороне строителей полиция, ОМОН, Росгвардия. Когда в октябре к чоповцам прорывались бензовозы, правоохранительные органы фактически ввели в соседнем поселке Урдома военное положение, заблокировав проезд. Происходящее назвали учениями, а жители жаловались на перебои с электричеством и связью. Стычки с протестующими, по словам активистов, чаще провоцируют чоповцы. На этой неделе губернатор Архангельской области Игорь Орлов, назвавший ранее протестующих «всякой шелупонью», посетовал, что Шиес ударил по его имиджу и власти в целом. Но проект по-прежнему может быть инвестиционно привлекательным, заявил чиновник в эфире телеканала «Регион-29».
Шиес – это вполне понятный инвестиционный проект, который нам был предложен. Мы согласились, что как инвестпроект это может быть привлекательно при условии соблюдения всего законодательства Российской Федерации, в том числе и по безопасности экологической. Никаких шагов, связанных с его реализацией, сегодня в Архангельской области не принимается. По нашему требованию проект полностью остановлен до завершения всех проектно-изыскательских работ и представления нам соответствующих материалов.
Официально строительство приостановлено, но на противников свалки продолжаются давления и вне протестного лагеря. От уголовных дел до абсурдных административных. Например, организатору несанкционированного 10-тысячного митинга в Архангельске Андрею Боровикову назначили 400 часов обязательных работ по обвинению в Датинско-Котовской статье о неоднократном нарушении правил проведения массовых акций. На этой неделе началось рассмотрение апелляции. Боровиков требует отменить приговор как незаконный и несправедливый. Прокуратура назначит 3 года колонии. На участника протестного лагеря Дмитрия Спирина составили протокол о порче имущества. Он делал ступеньки ломом на горе Щебну, по которой активисты поднимались на один из наблюдательных постов. Ранее чоповцы залили горку водой. А в Архангельске суд оштрафовал на 2000 рублей активистку Анну Мешкурцеву за исполнение гимна России во время митинга против полигона. В постановлении указано, что гимн должен исполняться на торжественном мероприятии, а Мешкурцева нарушила порядок его официального использования, ведь митинг был неторжественный. Гимн, кстати, звучал без слов. Активистка не понимает, как суд вообще отличил его от советского.
Подходили полицейские к моим помощникам, говорили, что проверят, насколько законно включать гимн во время мероприятия подобного. Пытаются к каждой мелочи и пытаются делиться всеми способами. Ко мне приходили на учебу, чтобы составить протокол.
Против проекта свалки весной выступали Президентский совет по правам человека и Гринпис России, ссылаясь на характеристику Двинско-Печорского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. По мнению ведомства, из-за полигона бассейн реки Вычегда ждет микробное или химическое загрязнение.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На этой неделе российские правозащитники передали в Высшую квалификационную коллегию судей России петицию с требованием отставки председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой и еще 13 судей, приговоривших к лишению свободы по Болотному и Московскому делам участников мирных акций протеста. Под этим обращением с названием «Суд должен быть местом правосудия, а не расправы», подписались почти 5000 человек. Но поскольку разбирательства по московскому делу продолжаются, продолжается и сбор подписей за отставку судей на сайте Change.org. А накануне в Москве состоялась презентация книги «Невиновные под следствием». Это книга у меня, и здесь же со мной в студии ее автор Алексей Федяров, руководитель юридического департамента «Руси сидящий». Ваша книга с этим названием «Невиновные под следствием» также имеет дополнительное название «Инструкция по защите своих прав». Вот первый вопрос. Какие-либо инструкции сегодня в современной России работают, если судьи не настроены вершить именно правосудие в судах?
В любом случае мы должны говорить о том, что права есть, они декларированы, и понимание того, что они есть, и умение пользоваться ими минимизирует риски и увеличивает шансы на то, чтобы, ну, как минимум постараться достичь не столь жестоких наказаний, как было бы, если, ну, человек, условно говоря, ведется в первые часы после задержания и начинает подписывать соглашение досудебное или там заявление об особом порядке.
А так чаще всего и бывает?
Ну, люди боятся, конечно. Понимаете, люди, когда их задерживают, мотивируют все свои поступки вот в эти вот короткие промежутки времени желанием выйти на свободу как можно быстрее, включить режим долгой прогулки и представить себе, что вот то, что сейчас происходит, это длительное агрегатное состояние, и донести это понимание до сотрудников, что ты это понимаешь, и что возможностью быть освобожденным через 5 минут тобой шантажировать нельзя. Тебя шантажировать нельзя. Вот это важно.
Ну вот смотрите, меня несколько смущает то, что ваша книга называется «Невиновные последствия», потому что по большому счету, ну и в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Уголовным кодексом, уголовно-процессуальным в России, это вообще все как бы невиновные, пока они под следствием, до тех пор, пока в отношении человека не вступит в силу приговор, вынесенный судом, законный приговор. Но вот это называется презумпция невиновности. Но как-то эта презумпция невиновности, судя по всему, в России не очень работает. Ну, во всяком случае, Анастасия Тищенко пыталась выяснить, что с ней, и вот что узнала.
Без вины виноватым, согласно российскому законодательству, человек быть не может. Для этого существует презумпция невиновности. То есть пока сторона обвинения в суде не докажет, что человек совершил преступление, он считается невиновным. Но согласно статистике, если дело дошло до суда, жди обвинительного приговора. Из 658 тысяч подсудимых по уголовным делам в 2018 году суд оправдал лишь 1446 человек, то есть меньше 1%. И последние годы этот показатель падает. Правоохранители утверждают, это все потому, что российские следователи и прокуроры хорошо работают. Доказательства этому приводят тот факт, что 96% подозреваемых дают признательные показания. Но всегда ли это означает, что человек виновен? Сейчас, например, Президиум Верховного Суда России рассматривает дело Сергея Рябова. В 2005 году его обвинили в убийстве и посадили в колонию на 18 лет. Решение о виновности приняли присяжные. В суде им зачитали признательные показания Рябова. А вот сообщать о том, что он дал их под пытками, не стали. В июле 2018 года Европейский суд по правам человека признал, что Россия нарушила право Рябова на справедливое судебное разбирательство. И теперь его дело должно быть пересмотрено. Впрочем, согласно статистике, в России присяжные оправдывают подсудимых охотнее, чем профессиональные судьи. В 2018 году они выносили оправдательные вердикты почти в каждом третьем случае. Но поддержка присяжных не всегда гарантирует, что сторона обвинения откажется от претензий. Так жителя Крыма Александра Буянова уже трижды оправдал суд присяжных. Молодого человека обвиняют в убийстве. Буянов вину не признает, и присяжные ему верят. Но прокуратура не согласна с оправдательным приговором и ищет любые зацепки для его отмены. Первое решение отменили, потому что оказалось, что один из присяжных 10 лет назад привлекался к административной ответственности. Но второй раз апелляционный суд отменил приговор, потому что на прениях не было потерпевшего, брата убитого. Третий оправдательный приговор прокуратура планирует обжаловать якобы из-за нарушения Уголовно-процессуального кодекса во время заседаний.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, со мной в студии глава юридического департамента «Русью сидящая» Алексей Федяров. И вот Алексей выпустил новую книгу «Невиновные под следствием». Она называется «Инструкция по защите своих прав». А мы говорим и о книге. Я надеюсь, вы раздадите все-таки инструкции и о презумпции невиновности в России. Она вообще когда-нибудь-то работала здесь? Вы же в прокуратуре проработали много лет, да? Кто-то в прокуратуре, в следственных органах вообще рассматривает человека, задержанного, подозреваемого, вот с позиции презумпции невиновности?
Вообще понятия эти такие, как презумпция невиновности, причастность, наличие состава преступления, наличие событий преступления, наличие мотива. То есть все то, что мы изучаем на общем курсе уголовного права, они не применяются в стороной обвинения, не применяются, и они не в обиходе, вообще в разговорах, даже в прокуратуре той же самой. Другие абсолютно термины используются. Основной термин, когда ты работаешь в следствии, надзираешь за следствием, это судебная перспектива дела. Судебная перспектива. Все всегда упиралось в это. Почему книга названа «Невиновные под следствием», а не, например, «Не невинно осужденные»? Потому что сам по себе момент принятия решения, виновен человек или невиновен, сейчас уже не в суде. Этот уровень понизился, наверное, даже уже не до следствия, а до уровня оперативных уполномоченных, если мы говорим о политических делах. Там же везде есть оперативно-розыскная работа до возбуждения уголовного дела. Если уголовное дело возбуждено, если предъявлено обвинение следователям, вот с этого момента уже можно констатировать, что человек в понимании нашей системы правоохранительной, в ущербном понимании, человек уже виновен. Именно поэтому книга и названа «Невиновный под следствием». Потому что бороться надо начинать с этого момента, с момента, когда что-то началось вообще в отношении человека, в отношении тебя. Не нужно думать, что сейчас дойдет до суда дело, и там разберутся. Никто не будет разбираться в суде. Суд будет заниматься одним. Оформлять то, что ему принесено. Оформлять то, что набрали следователи и опера. Оформлять это в приговор. Переводить это в приговор. Копипастить или еще как-то. Приводить в какой-то удобоваримый вид. Устранять ошибки.
И в лучшем случае человеку дадут по отсиженному, если он сидел. Да? То есть, если не оправдают, то по крайней мере вот как-то. Или условку, если он был
подписан. Если условный приговор воспринимается как оправдание, да, ну подумайте сами, какая у нас презумпция невиновности. Если человек, в отношении которого применена мера пресечения в виде заключения под стражу либо домашнего ареста, без разницы, уже должен рассчитывать на срок. То есть, что с домашнего ареста, что из изолятора. Человек с огромной степенью вероятности, с максимально возможной степенью вероятности уедет в колонию. То о чем мы говорим? О какой презумпции невиновности? Суд – это сторона обвинения. Суд – это правоохранительный орган. Суд – это силовики. Это институт, который абсолютно встроился в правоохранительную систему и, более того, в правоохранительную систему исполнительной власти.
А вообще пытаются следователи искать хоть какие-то доказательства невиновности подозреваемого?
Нет, конечно.
Для создания баланса?
Нет. Более того, грамотные адвокаты даже стараются не показывать доказательства невиновности на следствии, потому что следователь сделает все, чтобы этих доказательств не стало. Там, если, скажем, есть какой-то свидетель, который планирует дать показания правдивые, то адвокат его придерживает до суда, потому что на следствии человека просто начнут ломать. человека начнут ломать. Такое часто бывает, там, скажем, если адвокат находит какого-то свидетеля, тащит его на очную ставку, тот дает показания, и все прекрасно, адвокат со своим подзащитным уходит, через час свидетель, оставшись там, у следователя дает уже те показания, которые нужны обвинению. Понимаете?
Да, и более того, бывают еще истории, когда этого свидетеля обвиняют в том, что он был подкуплен адвокатом. То есть не...
Да, конечно, более того, если мы говорим о суде присяжных, да, это более или менее репрезентативная статистика того, какое количество дел у нас, в принципе, должно быть окончено оправдательными приговорами. Да, это около 30%, так и должно быть при нормальном суде. Ну и Ольга Егорова, представитель Мосгорсуда, это же признавала, когда она пеняла следователям, что вы направляете к нам в суд такую чушь, условно говоря, которую мы, профессиональные судьи, конечно, проглатываем, вносим обвинительные приговоры, а вот присяжные оправдывают по таким делам. То есть она не говорит же, что своим судьям, а почему вы по таким делам выносите обвинительные приговоры. А по присяжным надо понимать, вот если вы приводите в пример это дело крымское, где 3 оправдательных приговора, прокуратура научилась работать с присяжными. И эти процессуальные нарушения, процессуальные моменты, они закладывают умышленно, очень часто умышленно. То есть поработать с присяжными на прокурорском языке, это означает в коллегию сунуть такого присяжного, которого потом можно будет опорочить и на этом основании сломать приговор. В самом процессе тоже оставляются зарубочки. Здесь нарушение, здесь нарушение, здесь нарушение. На всякий случай, вдруг если будет оправдатель, мы его апелляции сломаем. Бред же, конечно, да, когда коллеги из 3 профессиональных судей ломают в апелляции приговор, вынесенный на основании вердикта присяжных, 12 независимых людей.
Да, причем 3 раза подряд.
Этого быть не должно. Но в нашей практике в этом году же тоже было. Мы по нашему делу, по одному по обвинению человека в убийстве, в котором он изначально признался под пытками, 2 раза коллегия присяжных выносила оправдательный приговор. Алхас Абгаджав, наш адвокат, работал по этому делу.
Но этот приговор остался в силе.
Остался, да. Второй раз не стала прокуратура обжаловать его.
Хватило совести, наверное, или не хватило терпения?
Там вообще просто было без шансов. Просто абсолютно без шансов.
И тем не менее, вы знаете, меня поразила вот эта цифра 96% признаний. В 96% случаев люди признаются. То есть действительно так много жуликов или почему признаются?
Представьте себе, что... Ну, возьмем средства. Вот людей, которые здесь, в студии у вас находятся сегодня. И возьмем их за 100%. И представьте, что вот сегодня каждый из них попал в подворотни... условно говоря, под банду гопников, которые его запинывают и просят отдать все деньги, которые есть. Сколько процентов отдаст? Как раз где-то вот 96-95 и отдаст. А кто-то побьется, кто-то постарается убежать. И вот эти 5-6% это люди, которые не испугались, либо испугались, но пересилили свой страх и стали бороться.
Но это же действительно страшно. Вот когда послушаешь все эти истории про пытки в отделениях полиции и про пытки в следственных изоляторах, когда подсаживают каких-то активистов, так называемых, эти избивают от чего-то, добиваются. Или просто когда человека закрывают в тюрьме и ничего ему не говорят. Его взяли, арестовали, и никто к нему не приходит. С ним ни следователь не говорит, ни адвоката к нему не пускают. Он вообще не понимает, что происходит, в чем его обвиняют и к чему все ведет. Конечно, любой испугается и захочет выйти.
А кто сказал, что они будут действовать иначе? Если у них полная свобода, если в отношении них не возбуждаются уголовные дела, для того, чтобы возбудилось, нужно, чтобы там совпала масса факторов. Более того, те же самые, то, что, о чем вы говорите, это внутрикамерная разработка, когда к человеку подсаживают агентов, конфиденциальных агентов, либо вообще оперов, закамуфлированных под зэков. И это оформляется оперативными мероприятиями, оперативно-розыскными мероприятиями. Это не просто взял там, Вася, пойдем ты посидишь вот сегодня там в камере. Это все оформлено документально, и за этим всем онлайн-наблюдение идет. И, конечно, все методы, связанные с физическими воздействиями, с принуждениями и со склонениями к даче показаний, не все незаконны. А откуда вы о них узнаете? Это же секретные мероприятия, за которыми у нас, по сути, в стране надзора нет. Нет ни судебного контроля, ни прокурорского, ни вообще какого-либо. Ведь прокурор в оперативной розыскной деятельности вообще никто. Его полномочия настолько ограничены, и более того, он настолько не хочет этими полномочиями пользоваться, что, в принципе, у оперов полная свобода. Ну, притащили человека, бросили его к себе в ОВД. Он там, может быть, пьяненький после ночи или как-то еще. Делай с ним, что хочешь. Вот делай, что хочешь абсолютно. Тебя никто не проверит, не возьмет за руку, не остановит. И даже если попадает в эту систему человек, который изначально, может быть, он и интеллигентен, и гуманен, ну, я вас уверяю, 2-3 месяца, и он точно так же будет бегать вокруг этого лежащего на полу скрюченного человека и спрашивать, куда мне пнуть.
А что же делать человеку, который попал в эту мясорубку? Ну, не всем же так везет. Я даже не знаю, насколько уместно здесь это слово, как Ивану Голунову, за которого вступились быстро и достаточно быстро вытащили его из вот этих тисков. Да?
Давайте так скажем, никому так не везет.
Вот. Ну, Устинову еще повезло.
Ну, что Устинову? Устинову приговор остался. И вы думаете, его прям выпустили сейчас из-под надзора? Устинов останется под надзором, причем неснимаемым надзором. Он останется на всех учетах оперативных. Ему стоит один раз сейчас оступиться где-то. И мы Устинова увидим очень быстро за решеткой. Один раз оступиться ему нужно.
Так а что же делать человеку, который и не Голунов, и не Устинов?
Надо не человеку делать, надо людям делать.
Что?
В каждой частной ситуации, если вот так вот влезать в каждую частную ситуацию, по каждой из таких вот приватных ситуаций, единичных, ну не создашь того медиаэффекта, который был по делу Ивана Голунова, прекрасного журналиста, прекрасного человека. Не создашь. Надо делать это в комплексе, надо объединять эти случаи. Для этого, в принципе, вот мы над этим и работаем, систематизируем. Эта книга, это же не просто повествование, это систематизация этих случаев. Рассказано так по наркотикам, так по политическим делам, так по экономическим. Вот беседы с адвокатами и с правозащитниками, которые этим занимаются. Вот рекомендации, что делать. Эти рекомендации, это не таблетки «Освободин». Эти рекомендации – это лишь возможность поработать с шансами, которые у тебя появляются.
Ну, вот расскажите, пожалуйста, в двух словах. Я так понимаю, что, конечно, вам бы хотелось, чтобы как можно больше читателей было у книги. Тем не менее, есть же какие-то очевидные инструкции. Я так поняла, первое – это не признавать сразу же свою вину. Верно?
Первая инструкция – это понять, как говорил Чингисхан, кто ты в этом потоке. Первое – это понять, с кем ты говоришь, и понять, кто ты в этом процессе. Административный это процесс, уголовный, либо это оперативно-розыскное мероприятие. Вот что нужно первое сделать. Отключить эмоции, начать думать. Да, сложнее всего отключить эмоции и включить режим долгой прогулки. Это не та ситуация, которая закончится через минут, через пять. Если закончится, порадуйтесь. Но настраивайтесь на то, что это ситуация, которая может вас утащить на несколько лет. И обо всем сказанном сейчас вы будете жалеть через 3 года в тюремном бараке, перечитывая свои показания. Вот включите режим будущего, что вы через 3 года читаете это в тюремном бараке.
То есть вот буквально как в американских фильмах. Все, что вы сейчас скажете, может быть и будет наверняка использовано против вас.
Если вас допрашивают, если вас уговаривают дать показания без адвоката, это на самом деле... В сухом остатке очень хороший признак. Значит, этим людям что-то от вас нужно. Всегда можно как-то выстраивать свою позицию, если ты понимаешь, что этим людям что-то от тебя надо. Ну, от тебя нужны показания. Ну, вот и все. И начинай об этом думать. А почему тебе показания нужны? Какие именно нужны? Разговаривай. Никто же не может навредить человеку так, как он сам себе в первые часы.
Ну хорошо, а что нужно оперативникам, которые подбросили наркотики, например? Можно понять, что нужно тем,
признание.
Кто закрывает...
Признание. Что нужно было от Ивана Голунова? Признание. Это же сакрально в русском уголовном процессе.
Да для чего?
Чтобы было. Признание. Это почему они ссылаются на 96% признаний, как на подтверждение того, что приговоры обоснованные? У них не включается в голове, что признание – это всего лишь одно из доказательств дела. Для них признание – это все. Все. Они с вами будут говорить и будут удивляться. Как, Марьяна, там же признание? Чего спорить со мной? Там же признание есть. Им нужно признание. Вы представляете, если бы они сломали Ивана в первые полчаса на признание? Могли? Могли. Любого могут сломать. Меня могут, вас могут.
Ну, а если уже в деле есть это признание, то все безнадежно и уже не
ну,
будет.
Ну, если там еще посидел рядом адвокат по назначению и все это заверифицировал своей подписью, это выламывать крайне сложно. Крайне сложно.
Так, значит, первое, подумать, чего хотят, не давать признательных показаний, ну и третье.
И позицию заявлять сразу, изначально. Если это подброшенные наркотики, то вот с первого документа, который вы подписываете, вы везде должны четко обозначать «не мое, подброшено». И все это должно быть письменно зафиксировано. письменно. Ни в коем случае не отказываться от подписания каких-то документов, не оставлять чистых бланков. Там напишут без вас и заверят тогда понятыми отказ ваш от подписи. Я и такое видел. Видел протоколы опросов, видел объяснения, протоколы правонарушений, где за человека писали полное признание, а потом при двух понятых заверяли, что он отказался от подписи. Угу. Конечно. И такое тоже могут сделать.
Ну, так получается, шансов-то нет.
Почему нет? Надо в любом случае надо ловить. Шансы есть всегда. Другое дело, приведут они к результату какому-то или нет. Но идти к результату надо.
Спасибо большое. Алексей Федяров, руководитель юридической практики «Руси сидящий», был в студии «Радио Свобода» и в нашем эфире, в эфире телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новая библиотека подкастов Радио Свобода в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов свободы.